Вряд ли у них не было выбора, а?
Да не в этом дело. Обоим не хотелось быть услышанными за соседними столиками, так что эта часть беседы велась словно бы двумя заговорщиками.
«Ты забываешь, что у меня большой опыт по части нездоровых отношений. Всю чертову жизнь только этим и занимаюсь».
«Семейную жизнь?» Барни глубоко вздохнул.
«Некоторые так это и называют».
Я расправлялся с лососиной.
«Но ведь что-то помогало эту семью сохранить.
Банальная смесь садизма и мазохизма в удачных пропорциях».
«Да брось ты». Он помолчал.
«Тебе крупно повезло, Дэн. Ты сумел всего этого избежать».
«Чего этого?»
«Когда устаешь ненавидеть, живешь по инерции. Когда оба так часто, образно говоря, трахали друг друга взад, что это стало привычным образом жизни».
Я ничего не ответил, и он сделал еще одну попытку объяснить, чуть более честно.
«Из-за детей. Ты же понимаешь. Она хотя бы никогда не пыталась на них отыграться. Мы с ней вроде сделку заключили. Плата за позволение идти своим собственным греховным путем. Да, я, в общем, и не жалуюсь».
«Я забыл, сколько твоему младшему?»
12. Так что я пока не вполне свободен, если ты это имеешь в виду». Он бросил на меня взгляд из-под тишка. «Я все это объяснил Каро. Может, это и смешно, но раз Маргарет требует неукоснительного выполнения сделки, я не думаю, что смог бы натянуть ей нос».
«Абсурд какой-то. Теперь он пытается отстоять свою честь. Честь подонка».
«Я не испытываю ни малейшего желания, чтобы в отношении Каро ты вдруг поступил как честный человек». «Ни минуты в этом не сомневался, мой милый. Просто пытался обрисовать ситуацию».
«Жена твоя в курсе?»
«Эта сторона моей жизни — мое личное дело. Один из пунктов договора».
Он оглядел зал и откинулся на спинку дивана. Решил пожертвовать еще несколько фигур.
«В Оксфорде интеллектуальные бабы мне просто в печенки въелись. А тебе я завидовал. Всей твоей компании. Так никогда не смог с вами компанию водить. С Маргарет связался вроде как бы из чувства протеста. Будто бы и вправду поверил, что с умными скука смертная. А на самом-то деле мне их вот как не хватало. Отец-то мой был железнодорожник. Не знаю, ты помнишь или нет?»
«Смутно. На самом деле я это помнил. Барни довольно не кстати упомянул об этом в одном из виденных мною телеинтервью».
«Вся эта методистская галиматья отпечаток накладывает на всю твою жизнь. Миф о миленькой маленькой женщине».
Он тихонько фыркнул.
«Только я не усвоил оборотной стороны притчи. Мужчина тоже должен быть таким же миленьким и маленьким».
Я доел лососину и тоже откинулся на спинку дивана. Как и он, принялся рассматривать переполненный зал.
«Вряд ли Каро привлекла тебя своим интеллектом». «Интеллектуалок у меня с тех пор было предостаточно. Сплошные извилины, серое вещество».
Он помолчал.
«Не хочу, чтобы это прозвучало обидно, но, боже ты мой, как все мы вечно ноем, вечно недовольны своими детьми. А Каро вовсе не дурочка. Ну хорошо, а ты разочарован, что она не могла бы вытянуть университет. Но у нее же просто дар божий, как она в людях разбирается. Кто чего стоит, сразу вычислит. Без калькулятора».
«Рад слышать». Радости в моем голосе не было, и он опять помолчал.
«Не знаю, она тебе говорила или нет, только поначалу она совсем растерялась тут, в конторе. Мне хотелось помочь ей разобраться, почву под ногами обрести».
Я молча ждал.
«Знаешь, я никогда не любил играть в эти редакционные игры а-ля Флит-стрит, «Droit de seigneur» и всякое такое».
«Право феодального сеньора», французский.
«Все получилось совершенно иначе. Я хочу, чтобы ты поверил. Я тоже был захвачен врасплох. Прекрасно понимаю, как это выглядит на первый взгляд».
Он искоса посмотрел на меня, пытаясь понять, какой сейчас у меня взгляд.
«Прекрасно понимаю, что тебе все это нужно, как дырка в голове. Но мои отношения с Каро... Она очень много мне дает, Дэн. Надеюсь, что и мне, в свою очередь, удается кое-что дать ей. А я-то, между прочим, считал, что все это давным-давно во мне умерло».
Ему опять пришлось прервать свою речь. подали заказанную нами дуврскую камбалу, разложили по тарелкам.
«Ну, лишь бы ты не стремился распространить свое право владения на всю ее оставшуюся жизнь.
Ты ведь сам сказал, мы с тобой вроде бы в одной лодке. Попробуй хотя бы поверить, что я, пусть и в меньшей степени, но способен испытывать те же чувства, что и ты».
В голосе зазвучали более резкие ноты.
«Ладно, барни.
Да дело даже не в этом. Только бы до тебя дошло, что я считаю, она потрясающая девочка. Она дала мне такое счастье. Меньше всего я хотел бы причинить ей боль. Пойми ты, я не приставал к ней. Это произошло неожиданно, как гром с ясного неба. Это обоюдное».
Против собственной воли я почувствовал. То, что он пытается сказать, правда. Хотя бы в том, что касается неожиданности происшедшего. Возможно, в глубине его существа, под маской закаленного циника, всегда крылась какая-то аномалия, нечто атавистическое. Я понимал, что прочность его брака должно быть объясняется чем-то более глубоким, чем сделка и договор, как бы пренебрежительно он ни говорил об этом. И здесь между нами тоже можно провести параллель. Он вырос в религиозной методистской семье, я в англиканской. Мы оба восстали против нашего воспитания. Оба хранили в глубине души неизбывное чувство вины, от которого не могли избавить ни доводы логики, ни здравый смысл. Теперь я испытывал неловкость, словно оказался в одной камере и по обвинению в одном и том же преступлении с человеком, который во всех других отношениях для меня совершенно неприемлем.